1075-й день войны. Россия нанесла удар по интернату в Судже, где размещено гражданское население. Под завалами могли оказаться десятки человек. РФ в привычной манере начала рассказывать, что на самом деле это ВСУ ударили по территории, которую сами же и контролируют. Z-блогеры называют это Бучей 2.0, и тут они правы. Это очередное людоедское проявление российской армии, которое штатные пропагандисты опять пытаются отмазать нелепыми отговорками. Причем многие зетники почему-то умалчивают, что Россия уже била по этому интернату 12 января и не отрицала своего удара. Тогда, правда, по легенде РФ, это было место расположения украинских бойцов. В январе темпы российского наступления серьезно замедлились. Особенно это касается Курской области, где после серьезных потерь группировка РФ взяла паузу. А северокорейцы вообще пропали 2 недели назад. При этом Путин про этот российский регион вообще перестал говорить в своих выступлениях. Очевидно, понимая, что никаким возвращением контроля над территорией не пахнет, он пытается замять эту тему. Российские солдаты продолжают жаловаться на российское же командование. Появилось еще одно видео с российскими бойцами на костылях и с тростями. На нем они рассказывают, что их отправляют в штурмы, а на их состояние и ранения всем плевать. Ну а крупнейший Z-блогер Юрий Подоляка продолжает разоблачать командование российской 20-й армии. Рассказывая, что они продолжают врать о том, что взяли населенный пункт Новоегорьевка и отправляют бойцов раз за разом, чтобы они там умирали, пытаясь взять этот населенный пункт и оправдать их лживые доклады. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвигать видео, особенно ваши подписки. Для алгоритмов YouTube это очень важно, поэтому, пожалуйста, сделайте этого, если еще не, потому что продвижение правдивой информации, мне кажется, довольно важно в нынешнем контексте, особенно среди тех людей, которые любят заблуждаться либо самостоятельно, либо по чьей-то указке. Итак, Россия ударила по интернату в Судже и тут же заявила, что это сделали ВСУ. Военная комендатура ВСУ в Судже заявила, что ВСРФ ударили по зданию школы-интерната, где укрывались мирные жители, 95 человек, по их словам, оказались под завалами. Украинский генштаб сообщил, что удар был нанесен корректируемой авиабомбой. Россия обвинила в ударе ВСУ, но никаких доказательств этого не предоставила. Воздушные силы Украины со своей же стороны предоставили данные системы «Вираж-планшет». Вот что они написали в своей публикации. Около 18.00 1 февраля 2025 года российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения, улица Ленина, 7 Суджа РФ. В трехэтажном доме бывшего интерната, в котором находилось 86 гражданских с 4 полицейскими. В результате нанесения удара разрушена центральная часть дома. По состоянию на 21.00 выявлены 4 погибших, 4 тяжело раненых и около 80 непострадавших гражданских лиц. Тяжело ранены эвакуированы в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и последующей эвакуации в больницу. Бить бомбами по мирному населению – фирменный почерк российских преступников. Даже когда мирное население – это местные жители, россияне. Уже традиционно многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Пишут они, не выйдет. Есть неопровержимые доказательства и результаты. Результаты объективного контроля, что удар нанесен российской тактической авиацией. Вашему вниманию, пишут они, скриншоты из системы «Вираж-планшет» с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы. И от себя я хочу добавить, что 12 января, совсем недавно, полмесяца назад, Россия уже била по этому интернату в Судже. Правда, тогда Россия не пыталась сделать вид, что это украинские удары, а настаивала, что там штаб ВСУ. Минобороны РФ тогда писала, что в Судже ударами оперативно-тактической армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника. Несмотря на то, что 1 февраля методичка поменялась, и теперь это уже не штаб ВСУ, а снова интернат, факты не меняются. Армия РФ как была, так и остается главной угрозой жителям Курской области. Фашистская оккупационная армия России не жалеет ни своих, ни чужих. А уж сколько раз Россия врала про якобы удары ВСУ, когда били на самом деле ВКС РФ, невозможно сосчитать. Еленовка, драмтеатр и десятки, если не сотни других случаев. Абсолютно бессовестной лжи. Включая, например, Бучу, где бессовестная ложь невероятного масштаба, про которую российская страна до сих пор говорит, что все это постановы и так далее, хотя это самое расследованное военное преступление в истории человечества, на мой взгляд, потому что бесконечное количество расследований самых разных изданий были свидетельские показания, данные объективного контроля, видео с российскими солдатами и тем, что они делают. Ну, то есть максимально доказанный кейс за эту войну российских военных преступлений. Но Россия все равно продолжает врать про эту самую Бучу. Все это было тысячи раз опровергнуто и расследовано. Сколько еще Россия должна соврать, чтобы это бесконечно, а вдруг в этот раз не врут, прекратилась. Армия лжецов и военных преступников, которые были пойманы на лжи и садизме сотни, если не тысячи раз. Но да, давайте делать вид, что заявления России заслуживают внимания. Они являются очередной порцией гнилого антикриза. Я этой херней страдать не буду. У меня есть совесть. А всем, кто собирается этой херней все-таки страдать, пожалуйста, хотя бы пишите, что в СРФ уже наносили удар по этому интернату 12 января. Не отрицали его. А Минобороны РФ тогда говорила, что нанесен удар по скоплению живой силы вооруженных сил Украины. И вы знаете, как зетники, ну то есть для того, чтобы поверить вообще в то, что это могли быть ВСУ, нужен же какой-то мотив, правда? То есть речь же, зетники утверждают, что ВСУ нанесло удар 4 ракетами «Хаймарс». То есть это не там какая-то противовоздушная ракета, которая может отклониться из-за того, что будет тянуть какой-то радиосигнал. Да? То есть прицельный удар. Того, что мы за 3 года не видели ни разу со стороны Украины, вот какой-то прицельный удар, чтобы симулировать что-то. Да? И в чем Россия постоянно обвиняет Украину. Говорят, они специально бьют по своим гражданским, чтобы нас подставить. Россия, говорят, это уже 3 года, про любой свой удар, который 1000 раз было доказано, что это российская ракета, потом разобрана на части, говорят, российская ракета. Россия все равно отрицает, говорят, ВСУ обстреливают сами себя. Так вот, какой мотив должен был у этой атаки с точки зрения зетников применительно к ВСУ? Они говорят, что ВСУ для того, чтобы создать ощущение, что российские войска, значит, бьют по гражданским, это сделали. Ну, то есть цель ВСУ — это показать, что Россия совершает военные преступления, и тем самым, они говорят, сорвать переговоры, отвлечь им внимание от чего-то, еще чего-то. Знаете, в чем проблема с этой гипотезой? Проблема в том, что Россия бьет по гражданским каждый день. Россия сама прекрасно справляется с тем, чтобы убивать гражданских. Поэтому нет никакого смысла делать там false flag атаку. Да, если бы Россия в последнее время, там, не знаю, не наносила удары по гражданским объектам, не убивала людей, еще можно было бы хотя бы рассмотреть эту версию. Но знаете, что было одновременно с ударом по интернату, точнее, прямо рядом? Удар России по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1-го по 5-й этаж. Там был пожар, повреждена дома и 12 автомобилей. Знаете, сколько людей погибло от этого удара? 12 гражданских из-за удара по жилому дому в Полтаве. Об этом сообщается в последней публикации ГСЧС Украины. Среди них 2 детей, еще 17 человек пострадали. И эти спасательные работы до сих пор продолжаются. Причастность к этой атаке Россия не отрицает. И зачем вам делать атаку в Судже, стрелять по гражданским на вашей же территории? Причем гражданских, которые вы постоянно показываете в этом в интернате. Украина постоянно показывает людей из этого интерната, которые рассказывают, как им помогают солдаты ВСУ и так далее и тому подобное. Так вот, зачем Украине это делать? Для того, чтобы подставить РФ, если РФ сама практически в ежедневном режиме наносит удары по гражданскому населению Украины. Вы скажете, ну а зачем это России? Дело в том, что, во-первых, как мы видели, 12 января Россия наносит удары, в том числе по гражданскому населению, для того, чтобы отчитываться наверх, что поразило штаб ВСУ. 12 января ровно это и произошло. Более того, в этом самом интернате, как я уже сказал, содержатся граждане России, которые на территории Курской области, которые не захотели эвакуироваться в украинскую сторону, а Россия не предоставила, не согласовала с Украиной, Украина предлагала, не согласовала гуманитарный коридор, чтобы вывести гражданских. Вот они содержатся в этом в интернате. И Украина постоянно показывает этих людей, общается с ними, рассказывает, чтобы эти люди фактически опровергали российскую пропаганду, которая рассказывает, что там ВСУ убивают всех направо и налево и прочее, прочее. То есть вот этот интернат — это буквально тот центр, из которого опровергается большая часть российской пропаганды про то, какие ВСУ там ужасные и прочее, прочее. Приносят еду бабушкам, дедушкам, значит, общаются с ними, те рассказывают, как государство их бросило и прочее, прочее. Да, я обычно такие видео не беру. Почему? Потому что, ну, я в принципе не уверен, что это корректно показывать мнение людей, которые находятся в окружении солдат, да, там, другого государства. Да, то есть я не считаю, что там солдаты ВСУ что-то с ними делают, но, опять же, эти люди, насмотревшись российской пропаганды, могут думать, что если они там будут отвечать не так, а так, то их там пристрелят или еще чего-нибудь такое. Хрен его знает. Поэтому я никогда, вот у меня есть принцип, там я пленных практически их рассказы не показываю, ну, кроме каких-то отдельных деталей, которые, мне кажется, важными, причем важными ни с той, ни с другой стороны, даже человек, который находится в плену или в окружении там солдат чужой армии, он, мягко скажем, скован в откровенности, да, но Довольно много показываются интервью оттуда, и, собственно, России из-за этого становится сложнее рассказывать, какие ВСУ ужасные, потому что там жительницы Курской области и жители Курской области, которые вот в этом интернете содержатся, они рассказывают. Нанести удар, посеять чувство небезопасности у местных жителей, да еще и сказать, что это все Украина делает, это вполне себе мотив, по крайней мере, мотив гораздо больше, чем у ВСУ, для того, чтобы специально бить по своей же территории, опять же, прицельно тратить на это Хаймерсы, непонятно с какой целью, потому что Россия и так постоянно бьет по гражданским. Не нужно делать никакой специальной для этого операции. Россия делает это каждый день. Россия государство-террорист, государство-лжец, государство-агрессор. И вот российские удары по гражданской инфраструктуре и мирным людям за прошедшую неделю. Чтобы вы понимали, что нет никакой необходимости делать, что называется, фальшивые удары. Потому что Россия сама постоянно бьет по гражданским объектам. Вот, например, 26 января. Удар по больнице в Береславе. По данным местной ОВА, на учреждение сбросили 6 бомб. Несколько медиков получили контузии. 27 января. Удар по Степногорску в Запорожской области нанесен с помощью КАБа. Ранены 4 человека. В ночь на 28 января местные власти сообщили о налете беспилотников на Харьков и область. Пострадали 4 человека. Имел место пожар площадью 1500 квадратных метров на предприятии в цехе деревообработки. Также в ночь на 28 января Одесса и Одесский район подверглись комбинированной ракетно-дроновой атаке. Одна ракета была уничтожена, обломками БПЛА повреждены 4 жилые многоэтажки, 5 дачных домов, автомобили, а также склад с зерном, пострадали 4 человека. В ночь на 29 января нанесен ракетный удар по Николаеву, зафиксировано попадание по предприятию пищевой промышленности в центре города. Погибли 2 работницы, их тела извлекли из-под завалов. В ночь на 30 января в Сумах один из шахедов попал в многоэтажный дом. В результате погибли 9 человек, еще 14 получили ранения, разрушены 9 квартир. 30 января после обстрела Краматорска в Донецкой области пострадали 13 человек, сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин. В ночь на 31 января в Черноморске в Одесской области ранения получили 4 человека, двое из них госпитализированы. Возникли перебои с электроснабжением, повреждена местная больница, частный дом, административное здание, зерновой склад и несколько грузовых автомобилей. Вот вам, пожалуйста, за одну неделю российский террор. Не какой-то выдуманный или что-то, а настоящий, с убийством гражданских в большом количестве. И поэтому, ну я, знаете, я не столько в этом контексте злюсь на Россию, потому что вот, ну есть Россия, зло, террорист, все, мы уже, это враг, он должен быть не уничтожен. Российская фашистская оккупационная армия, которая пришла уничтожать Украину, должна быть уничтожена, да, разогнана. Люди должны тут избирать, мне там не важно, они дезертируют или их убьют. Подходит абсолютно. И очень сложно, как это, неправильно, ну, то есть, я, безусловно, зол на них, они вызывают мой гнев, и вызывают этот гнев настолько, что это помогает мне работать каждый день, вот уже там 1075 дней без перерыва, для того, чтобы разоблачать их преступления, проводить сборы на ВСУ, повышать количество дезертиров. Но отдельно я злюсь на какое-то количество медиа, которые постоянно такие, ну, нет, мы приведем версию России, мы отдельной новостью дадим, что Минобороны рассказала, что это на самом деле ВСУ ударили. Ну сколько можно? Еще где-то 25 или 26 февраля 2022 года я написал большой пост в своем телеграм-канале, где написал «Российские медиа», ну те, которые независимые, там часть еще была в России, потом они были в изгнании, пожалуйста, перестаньте давать информацию от Минобороны, они врут, они постоянно врут. Это еще на тот момент было понятно. Ну а за 3 года этой войны они наврали столько, сколько, я не знаю, не наврал ни один человек, ни одна организация за всю историю человечества. И все равно каждый раз продолжают люди, нет, ну а что, а вдруг? Я считаю, что абсолютно нужно исходить из презумпции виновности российской армии до тех пор, пока нет серьезных оснований или свидетельств считать обратно. Мне кажется, это правильный подход, основанный на том, что, во-первых, у нас при каждом таком ударе есть достаточно большое количество различных данных, говорящих о том, что этот удар нанесен именно России. Второе, это то, что у России очень большая история вранья и нанесения этих ударов, точнее, нанесения этих ударов и вранья про них. И третье, у России есть тактика, очень понятная, при нанесении таких ударов, если они получают какую-то медийную огласку, Россия тут же заряжает всех своих Z-блогеров, все свои медиа, всех, кого они купили, на то, чтобы они говорили, что это Украина. Украина, Украина, Украина. И они пользуются тем, что расследователи, да, вот расследователи, военные аналитики, они вынуждены тратить большое количество времени на то, чтобы установить все обстоятельства, только тогда они могут выйти с выводом и сказать, мы считаем, что, скорее всего, это там был такой-то или такой-то удар, потому что они отвечают за свою работу, они отвечают за свою деятельность. Невозможно провести расследование там за 10 минут, да. И они этим пользуются, потому что уже там через 3-4 дня, когда появляются расследования, в которых детально рассказано, почему это там на 100 или 99% удар именно России, уже все там забыли про это, уехали дальше, и в части людей осталось сознание, вот этот вот большой поток всевозможных медиа из этников, которые рассказывали, что это ВСУ на самом деле нанесли удар. Мне кажется, это неправильно, мне кажется, учитывая все обстоятельства, которые есть, в ударах, в которых нет супер больших странностей, а в этом ударе по интернату нет больших странностей, Россия уже туда била, разрушение похоже на разрушение от авиабомб, у России есть мотив, у Украины нет мотива, есть данные, предоставленные вооруженными силами Украины, да, как это, воздушными силами Украины. И мне кажется, объем всего этого дает абсолютно все основания для того, чтобы с уверенностью говорить, что это очередное военное преступление со стороны Российской Федерации, которая продолжает бомбить своих, чужих и каких угодно, выдумывая потом, что это там, что там были на самом деле украинские солдаты, как это говорила Россия 12 января, или что там, значит, это украинский удар, как Россия говорит сейчас. Мне кажется, это довольно важная история. Наверное, кто-то будет считать такой подход не совсем верным, но мне кажется, что мы существуем не в вакууме, а в вполне конкретном контексте. И если лжец соврал 999 раз, то вероятность того, что следующее, что он скажет, будет ложью, весьма высокая. И давайте из этой вероятности исходить, по крайней мере, если нет каких-то серьезных сомнений. Украина тем временем наносит удары по российской военной и топливной инфраструктуре, и вы практически не услышите про пострадавших или погибших, потому что Украина как раз делает это весьма аккуратно. И на минувшей неделе она продолжила делать это довольно успешно. Удар по одному из крупнейших НПЗ, Рязанскому НПЗ, в ночь на 26 января. Ранее он был атакован 24 января, но вот он 26-го вновь был нанесен. Известно стало об остановке работы предприятия, что довольно круто. По командному пункту ВСРФ в Коренево Курской области и по складу бражирующих боеприпасов в Орловской области заявлено уничтожение 24 шакетов, 44 боевых частей к ним, 30 бопололожных целей пародия и больше 3 тонн горючего. По НПЗ в Кстово в Нижегородской области по 23-му арсеналу ГРАУ детонации не произошло из-за отсутствия боеприпасов на складе и по нефтеперекатывающей станции Андреаполь в Тверской области в ночь на 29 января, в результате чего из порта Усть-Луга в Ленинградской области остановился экспорт нефти. По нефтеперекачивающей станции Новозыбков нефтепровода «Дружба» в Брянской области был нанесен удар в ночь на 30 января. Украинские дроны сбрасывали авиабомбы ФАБ-250 М-54 и 120-миллиметровые мины. По Волгоградскому НПЗ в ночь на 31 января по командному пункту группировки войск «Курск» в Рыске в Курской области. Это все украинские удары за прошедшую неделю. Они наращивают количество этих ударов, они наращивают эффективность этих ударов. И опять же, как вы видите, нет пострадавших или погибших среди гражданских. Украина соблюдает международные нормы, и спасибо им за это большое. Ну а перед тем, как мы перейдем к следующей части, к тому, что происходит на линии фронта, где довольно много интересного, я напомню, что вы можете этот поддержать канал не только вашим лайком, комментарием и подпиской, но и финансово. Сделать это можно через Patreon, ссылка на него в описании. Я думаю, что мы в ближайшее время там будет закрытый стрим для патронов с просмотром фильма «Предатели» от РЕН-ТВ, где я в том числе упоминаюсь. Вот я его прощелкал быстренько, целиком не смотрел. Довольно вроде уморительно, и вот мы с вами уже смотрели как-то там на закрытом трансляции для патронов фильм про иноагентов, уморительный абсолютно, Аркадия Мамонтова. И теперь, я думаю, посмотрим его. В общем, чтобы стать патроном, переходите на Patreon, подписывайтесь на определенные тиры нерекуррентных платежей, и так вы поддержите канал и получите некоторые довольно интересный контент. Ну а если вам необходим VPN, то отличный способ получить его — это купить NVPN. Это VPN, который я делаю вместе с технической командой. Он позволяет обходить блокировки, смотреть YouTube, переписываться в Viber, общаться с друзьями в Discord. Россия сейчас много чего блокирует, но мне кажется, что государство не должно решать, что вам смотреть, слушать или читать. Вы сами можете это сделать, и VPN вам в этом помогают. Если вы доверяете моему, не то что даже мнению, поскольку это мой VPN, я не его рекламное лицо, то NVPN — отличный выбор, который и поддержит этот канал, и, соответственно, вы получите хороший инструмент для того, чтобы обходить любые блокировки. Все это является абсолютно легальным. В России пока законно покупать VPN, законно ими пользоваться. Купить можно по ссылкам в описании. Там есть ссылка на покупку с рублевых карт через звезды Telegram и на покупку с зарубежных карт. Все это там, покупайте. покупаете на VPN, тем самым вы поддержите этот канал. Ну а мы переходим к линии боевого соприкосновения. В Курской области в течение недели сохранялось относительное затишье. Украинская 82-я ОДШБР отчитывалась об отражении штурма силами 155-й БРМП, известные расстрелами украинских военнопленных. Российские военные наносили удары по занятым противником населенным пунктам. Российское телевидение отличилось репортажем из «освобожденного» в кавычках Николаева Дарина, который оказался снят в селе Ольговка в 20 километрах севернее, откуда подразделения ВСУ ушли еще в октябре 2024 года. Украинский военный, автор телеграм-канала «Офицер», пишет об отсутствии наступательных действий с обеих сторон и активной работе FPV-дронов и скидах по российской пехоте. Между тем, «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на собственные источники подтвердили информацию об отводе северокорейских военных с передовой после крупных потерь. Судя по всему, большие потери стали неожиданностью для Ким Чен Ына и северокорейских солдат, потому что он туда направил достаточно серьезных с точки зрения Северной Кореи специалистов, в том числе представителей сил специальных операций Северной Кореи. Видимо, он не был готов к тому, что расход их будет настолько большой, что там 4 тысячи будут положены за несколько недель. Вот, там это общие потери, 4 из них, наверное, там 1000 или 1500 убитыми, остальные ранеными и так далее, но не суть. В общем, 2 недели уже нет северокорейских военных, не очень понятно, вернутся ли, если вернутся, то когда и где они вообще еще они сейчас делают. При этом еще и Путин забыл о Курской области. Спустя полгода после начала операции ВСУ в Курской области Владимир Путин практически перестал говорить о происходящем в регионе. Об этом свидетельствует анализ издания агентства. Единственное упоминание региона в публичном выступлении в январе прозвучало в поздравлении к работникам прокуратуры. Почти тотальное игнорирование происходящего в Курской области происходит на фоне замедления продвижения российских военных в этом регионе. Агентство проанализировало выступление Путина, опубликованное на сайтах Кремля и агентство ТАСС. Они учитывали только те заявления, в которых сам президент упоминал военные действия в регионе или говорил об их последствиях. Заявления, сделанные в рамках одного мероприятия, агентство считало за одно упоминание. Единственное упоминание о Курской области в январе было в поздравлении работникам прокуратуры. В нем Путин сказал, что ведомству нужно уделить особое внимание решению проблем граждан на Донбассе и Новороссии, Курской области, в других регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Январь стал первым месяцем с начала вторжения ВСУ, когда президент почти не высказался публично о ситуации в Курской области. Больше всего о Курской области Путин говорил в августе после вторжения ВСУ, а также в декабре, когда подводил итоги года по 8 раз в каждом месяце. В августе он делал заявление во время встреч с военными и силовиками, а также чиновниками, упоминал о ситуации в регионе во время беседы с матерями Беслана и в поздравлении к пострадавшему в области военкору Поддубному. В декабре речь о Курской области заходила на пресс-конференции на итогах года коллегии Минобороны, съезде Единой России и во время вручения госнаград. Также в декабре Путин назначил новым губернатором региона Александра Хинштейна, упоминал область во время поздравления по случаю Дня спасателей и наградил волонтера, помогавшего с эвакуацией в области. В сентябре Путин упоминал о регионе 4 раза. На разговорах о важном восточном экономическом форуме, во время встречи с воевавшим в регионе подполковником и в обращении по случаю аннексии украинских областей. В октябре область снова упоминалась в выступлениях Путина 4 раза. На пресс-конференции, в поздравлении работников сельского хозяйства, на встрече с работниками образования и в интервью Павлу Зарубину. В ноябре Путин говорил о Курской области 5 раз, 3 в контексте применения в регионе западного дальнобойного оружия и российского ответа на это применением «Орешника», а также на заседании клуба «Валдай» и во время общения с активистами военного центра «Вымпел». В январе возвращение России территории в Курской области серьезно замедлилось. Согласно данным украинского осинт-проекта Deep State, общая площадь боевых действий в этом месяце сократилась на 33 квадратных километра. Это самые низкие темпы продвижения российской армии в регионе с августа. К 30 января ВСУ сохраняет контроль над 440 квадратными километрами территории Курской области. Еще 180 квадратных километров находятся в серой зоне. Вместо Курской области теперь Владимир Путин предпочитает говорить на другие темы. Согласно материалам сайта Кремля и публикациям ТАСС, Путин говорил о Курской области меньше, чем о Дональде Трампе. Новому американского президента он упоминал в 2 своих выступлениях. Судя по всему, Владимир Путин понял, что... Ну, то есть, я думаю, почему он был наиболее активен в декабре, потому что там было российское контрнаступление большое, о котором его, мягко скажем, либо его неверно дезинформировали, неверно информировали, точнее, либо он искренне там... Ну, либо он прямо врал, когда рассказывал, что там, пиздец, что там в Курской области окружены военные украинские, вообще все окружены, там сейчас все вообще освободят, там сейчас российская армия всем даст люлей, махал там флагом 155-й бригады морской пехоты, вот этой расстрельной, отвратительной, которая уже 3 раза была разгромлена, сейчас вот был 3-й, и прочее-прочее. Видимо, в январе как бы пришло осознание, что нихера подобного, что все, что ему рассказывали про Курскую область, это полная чушь, что российская армия там выгрызает по одному стертому с лица земли поселку за месяц, и что никакого серьезного продвижения российских войск там нет, и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому я думаю, он как бы это понял, и теперь максимально пытается замести тему под ковер, чтобы никто ничего про него не спрашивал, про эту Курскую область, так как, ну да, к исходу третьего года войны, в которой Россия, если верить Z-каналам, Министерство обороны Владимира Путина лично все время одерживает невероятные победы, причем без потерь, вот как к исходу третьего года войны, собственно, оказалось, что часть территории России находится просто под иностранными войсками, под войсками вооруженных сил Украины. И вот что хочет с этим делать, и факт, это, факт не поменяется. Еще и жители Курской области недовольны и постоянно предъявляют претензии российским властям, в том числе тому же Хинштейну, рассказывают, что их кинули жилищными сертификатами, что их обманули, что их вовремя вообще не эвакуировали в августе, что в августе им рассказывали, включая Владимира Путина, что там все фигня в этой Курской области, что на самом деле там разведка боем, и вообще там три пьяных украинских солдата зашли на территорию. Ну, в общем, претензии скапливаются все больше, проблем у России в Курской области все больше, смертей в Курской области российских солдат и северокорейских солдат все больше, а как бы ВОЗ и ныне там, да, то есть никаких намеков на то, что в ближайшее время Курская область будет снова под контролем России целиком, на данном этапе нет. Теперь переместимся на Покровское направление, там российским войскам не удается полноценно закрепиться на рубеже Удачное Котлино на трассе в сторону Межевой к западу от Покровска, куда они вышли еще 13 января 2025 года. Последним доступным оценкам Deep State ВСРФ продвигаются в Котлине, тогда как ВСУ контратакуют в Удачном. Одновременно с этим фиксируется давление на Успеновку к западу, возможно, с целью выйти на границу Днепропетровской области и оказать тем самым психологическое воздействие на украинское общество и политическое руководство, пишет от здания Insider в своей сводке. По сведениям украинского военнослужащего Александра Солонько, если на западном фланге Покровского направления положение характеризуется как «тяни толкай», то на восточном фланге в районе магистрали от Мирнограда на Константиновку российское командование все еще способно организовывать механизированные штурмы, опираясь на логистический хаб, захваченным Очеретино. Deep State демонстрирует кадры отражения одного из таких штурмов с участием 414-й Абрубац Птахи Мадяра. Однако отмечают, что ситуация на этом участке остается сложной. Российские военные неоднократно достигали трассы, хотя их удавалось уничтожить. Крупнейший Z-блогер Юрий Подоляка продолжает свой крестовый поход против российского командования. Он опубликовал очередной пост, в котором обвинил генералов 20-й армии во вранье и убийстве солдат РФ. И еще раз о Новоегорьевке писал он, как раненые солдаты ВСРФ стреляются, выполняя приказ взять освобожденное в кавычках 10 дней назад официально село. Раз уж идти появилось видео о парнях из 84-го разведбата, штурмующих освобожденную в кавычках якобы Новоегорьевку и стреляющихся, не вижу смысла и я его скрывать. И там он публикует видео, где российский раненый солдат действительно, скажем так, решает уйти из российской армии и из любой другой, насовсем. Но я это видео показывать не буду, потому что, во-первых, зачем показывать суициды, во-вторых, вы и так его легко найдете. Я такого не пощу у себя обычно, пишет Подоляка, но тут особый случай. Пусть эти кадры посмотрят ответственные товарищи. Может, что-то у них шевельнется, они перестанут покрывать преступников. Кстати, хочу у тех, кто утверждает обратное, что Новоегорьевка наша, спросить, как так получилось, что село 10 дней уже наше, 8 дней уже по нему разразился скандал, а оттуда нет ни одного реального кадра нашего контроля. Ну, бред же. По-моему, уже все логически мыслящие люди поняли, что это не так. Так какого же тут ругательное слово? Парни, пишет сам Подоляка вместо ругательного слова, парни 84-го разведбата гибнут и стреляются. Сколько еще должно пацанов погибнуть, чтобы остановить это безумие? Ведь уже и самому тупому человеку понятно, что тема сама не рассосется, что уже возник общественный резонанс, что общество поняло, что его обманывают и будут требовать справедливости, что пора бы уже начинать настоящее расследование ситуации и наказывать виновных в ней. Ну, если вот взять все эти слова и применить к Владимиру Путину и к российской армии, тогда в них появится смысл. В том, как их использует Подоляка, смысла нет никакого, потому что, ну, какая общественный резонанс? Ну, написал несколько Z-каналов, ну, я сделал про это ролик. По телеку, как и сам говорит Подоляка, рассказывают, что все хорошо там, замечательно, да. Сам Подоляка рассказывал, что генштаб прикрывает 20-ю армию и как бы ничего не делает. Сам Подоляка рассказал, что приезжающие проверки хер забивают. Ну, как бы вот эта российская армия, она вот так выглядит, господин Подоляка, неуважаемый военный преступник. Значит, и так и будет дальше. Ну, то есть, и это применительно ко всей российской армии, не только к одной из ее армий, которая 20-я, да. Так и будет дальше, собственно, что делает Россия в этой войне? Демилитаризует себя, убивает своих солдат, кидает их на мясо для того, чтобы попробовать осуществить геноцид Украины. Вот, действительно, убивая украинских граждан, убивая украинских солдат, убивая, уничтожая города, стирая их в пыль, уничтожая свои города, которые находятся под украинским контролем. Вот, это, да, то, чем занимается российская армия. И да, это действительно безумие. И как бы каждый здравомыслящий человек должен выступать против этого. Но, как там сказал Подоляка, логически мыслящий. Ну, логически мыслящий Подоляка должен вот это все говорить. Но он, вот у него есть конкретные претензии к 20-й армии. Он делает вид, что в остальных частях российской армии что-то по-другому. Это не так. На временском выступе Минобороны РФ сообщила о взятии Великой Новоселки. В украинской 110-й МБР заявляют, что бойцы бригады умело вышли из тех районов, над которыми нависла угроза окружения. И, вероятно, это соответствует действительности, поскольку за исключением видео с отдельными телами украинских военных и пленными, там буквально 3-4 пленных, заявления российских источников о массовой гибели и сдаче в плен гарнизона Великой Новоселки не получили вообще никакого подтверждения. Более того, ну то есть тот факт, что они какие-то видео с пленными опубликовали, где там 3 или 4, я не помню, пленных, говорят о том, что никакого запрета на публикацию таких видео нет. Значит, если бы они действительно взяли в плен десятки, как они писали, и уничтожили бы сотни, то все это было бы в сети. Этого всего нет, поэтому российская армия в очередной раз врет. Ну, собственно, нам не привыкать. В целом же, наступательные действия ВСРФ в январе 2025 года замедлились до наименьших показателей с июля 2024, следует из анализа агентства на основе карт Deep State. За месяц российские силы заняли не более 270 квадратных километров. Кроме того, в Deep State отметили снижение интенсивности российских атак по данным Генштаба ВСУ, хотя признали, что они остаются на достаточно высоком уровне. Если в ноябре и декабре 2024 года в украинском военном ведомстве зафиксировали 5205 и 6247 российских атак соответственно, то в январе 2025 речь шла о 4304 атаках. Поэтому общее замедление налицо. С чем оно связано? Является ли оно ситуативным? Является ли оно следствием того, что там просто уперлись какие-то сильно укрепленные позиции? Или в том, что российская армия перегруппировывается? Отсутствует техника, о чем мы еще поговорим. Личный состав, прочее. По самым разным причинам это может быть. Поэтому пока просто отмечаем тенденцию. А дальше будем смотреть, насколько она сохранится или нет. Владимир Зеленский назначил на этой неделе командующего сухопутных войск ВСУ генерала-майора Михаила Дропатова главой ОСГВ «Хортица» в зону ответственности, которые входят в Донецкой, Луганской и Харьковской области. В украинских каналах в целом встретили назначение положительное и выразили осторожную надежду на стабилизацию ситуации на фронте. Z-канал «Военный осведомитель» также признает, что деятельность Дропатова, учитывая его опыт стабилизации ситуации в ОТГ Харьков в мае 2024 года, может создать проблемы для наступающей российской группировки. Помимо этого, у РФ есть собственные проблемы в большом количестве, в частности с техникой. Осинт-исследователь Сайрус проанализировал статистику российских потерь техники, используя информацию ОРИ и Эндрю Перпетюа, оба источника указывают на снижение потерь бронетехники. Однако, поскольку общие потери остаются высокими, это может свидетельствовать не об улучшении ситуации для ВСРФ, а наоборот, о нарастающем дефиците бронетехники. Инсайдер разобрал ситуацию с запасами техники сторон и перспективами их истощения для дальнейшего введения боевых действий. Что касается ВСРФ, то запасы танков, ББМ и артиллерийских систем на базах хранения истощены примерно наполовину, а подавляющее большинство оставшихся образцов находится в плачевном состоянии, пригодное разве что для каннибализации. Производство новой техники исчисляется сотнями единиц в год, что не покрывает даже потерь на отдельных участках фронта, например, на Покровском направлении. Эксперты прогнозируют полное истощение российской бронетехники или резкое изменение тактики со снижением интенсивности наступательных действий в течение года-полутора. Однако ВСРФ уже вынуждены все чаще применять в местных штурмах вместо бронетехники разнообразные небронированные транспортные средства, вроде самокатов, мотоциклов, квадроциклов и гражданских автомобилей. Собственно, об этом я рассказывал и в отдельном видео, и мои, что называется, выводы схожи с теми, к которым пришел инсайдер. Что же ВСУ с техникой? ВСУ приходится довольствоваться западными поставками тяжелой бронетехники, часть которой представляется безнадежно устаревшей, в то время как производство новой техники в странах НАТО уступает даже скромным российским показателям. Поэтому украинские войска предпочитают использовать в наступательных действиях относительно легкие бронеавтомобили, если судить, например, по структуре потерь в Курской области. В то же время в целом ВСУ теряют меньше техники, чем ВСРФ, согласно различным мониторинговым ресурсам, соотношение подтвержденных потерь техники составляет порядка 1 к 3, 1 к 3,5. Продолжаются у войск РФ и большие проблемы с личным составом. Издание «Верстка» рассказывает о сокращении потока добровольцев ВСРФ в Москве в несколько раз. Причем теперь около половины желающих заключить контракт представлены иностранцами и фигурантами уголовных и административных дел. Как рассказали источники в московской мэрии, контракты заключают в среднем около 40 человек в день, тогда как в конце лета и осенью 24-го этот показатель был в 5 раз выше. Это приводит к распространенной практике отправки в штурмы людей на костылях с ранениями и в целом не способных вести какие-либо боевые действия. Появилось обращение военнослужащих о незаконных действиях командиров и отправке недолеченных бойцов на штурм. Военнослужащий Мерзляк Александр Александрович, позывной «Лысый», получил ранение 13 декабря 2024 года в ходе выполнения боевого задания в Курахово. После многочисленных осколочных ранений и прохождения лечения в госпитале находился в первой стрелковой роте, ожидая прохождения военно-врачебной комиссии. Военнослужащий Лизура Николай Николаевич Николаевич был ранен в ходе боевого задания в Марьинке 12 января 2025 года. 31 января 2025 года обоих раненых, а также других сослуживцев забрал командир 3-го батальона с позывным «Узник» и сообщил, что их отправляют на штурм в город Покровск. Вот видео с их рассказом.
Вот военнослужащие, все с палками. Кто как раненый, у кого руки, у кого ноги. Я глухой, тоже с палкой. Вот он я, вот ребята. Нас отправляют всех сегодня на войну. Вот таких вот.
Военнослужащий Сергей Полетаев, позывной Василиск, участвовал в боевых действиях в районе населенного пункта Опытное, в результате которых получил тяжелое ранение. Пока его не отправили на штурм, но он не может оформить себе инвалидность и пенсию из-за того, что в его части не выдают документы для подтверждения его службы в армии. В часть звоню и говорю, что предыдущий твой полк потерял твое дело и не представляет нам выписки, когда ты был к ним переведен, когда ты был переведен к нам. Сергей пожаловался на то, что его по непонятным причинам сняли с денежного довольствия в ноябре 2024 года и из части уволили 8 января. Части из списков личного состава, говорит, исключили уже 3-й месяц. Никакого заявления на отпуск, говорит, я не писал, хотя это было после, вот они сами как написали заявление на отпуск. Короче, военнослужащий оказался без денег и средств к существованию. Ему нечем платить за квартиру, за коммунальные услуги, нет денег даже на продукты питания и лекарства. Вот его рассказ.
Произошла некая причина, проблемка такая. С части из списка личного состава мне исключили, и уже 3-й месяц денежное довольствие, ну, меня сняли с денежного довольствия. Вот. 8 января пришел приказ о моем увольнении. Вот. А до 8 января, с 1 ноября, меня оформили как это, в отпуск. Хотя я никакого заявления на отпуск не писал в части. Вот. И поэтому хочу обратиться к вам за помощью. Естественно, я не могу себе и пенсию оформить. Инвалидность, группу тоже не могу оформить, покуда часть не направит мои документы в военный комиссариат. Часть звоню, они говорят, что предыдущий твой полк потерял твое дело и не предоставляет нам выписки, когда ты был к ним переведен, когда тебя перевели к нам, выписки вот эти вот. Опять вот эта вот разбериха непонятная, вот. И хочу непосредственно обратиться за помощью к вам, ко всем. Прошу помочь мне. Деньги нужны непосредственно, вот как вы видите, все мои ранения ранее. На бинты, антисептики, мази, продукты питания, на квартиру. Дай бог, получится насобирать денег и купить самовольно себе сюда протез локтевого сустава или штифты поставить. Потому что тоже хочется и покушать самому, и попить самому.
Есть ли у меня сочувствие к нему? Да пошел нахер. Нет, конечно, нет. Пошел воевать, пошел убивать. Лишился всего и вдруг внезапно обнаружил, что Майкл Наки и все остальные враги России были правы. И что российская армия и российское государство кидает своих граждан через... Делает это регулярно. Ему абсолютно наплевать. Воевал-то за него, не воевал. Но Родина тебя бросит, сынок. Вот бросит, как этого солдата. И то, если выживешь. Но Родина не только бросит, но и крови попьет по пути. Об этом рассказал другой российский военный, у которого полицейские довольно активно вымогали взятку. Инцидент произошел на улице Станиславского, 149, когда военнослужащий, прибывший в Ростов за военным оборудованием, был остановлен экипажем ДПС. Как оказалось, у него были проблемы с документами на автомобиль, машина была снята с учета, и он не успел заново зарегистрировать ее. Вместо штрафа один из инспекторов потребовал взятку в размере 25 тысяч рублей.
С меня вы взяли 25 штук, я вам их дал, потому что я очень сильно торопился, и вы меня хрен отпустили.
Оказалось, внезапно, что после получения взятки патрульные по рации вызвали второй экипаж, который также вымогал у него 25 тысяч рублей.
Буквально отъезжаю от вас, вы передаете по рации другому экипажу, который через 5 минут меня тормозит и тоже начинает меня за это же, которому я говорю, оформляй, нет нафиг, вам нужны деньги.
Военнослужащий заявил, что будет добиваться справедливости и просит помочь в огласке этого беспредела.
Я лучше по-хорошему говорю, ребята, извинитесь, принесите публично свои извинения, или вам будет очень плохо. Все будет с точки закона.
Ну, как говорится, с оглаской всегда готов помочь.
Да мне, говорит, вообще похуй на это СВО. И уже, говорит, всем похуй на это СВО.
Так что идите-ка вы, ребята, домой, пока не сдохли, пока у вас не отняли все деньги, пока у вас не оторвало все конечности, или пока вас не отправили на штурм с этими оторванными конечностями или на костылях. Нечего там ловить. Даже таким подонкам, как вам, которые посчитали возможным идти убивать людей за деньги в чужую страну. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока.